Здравствуйте, дорогие наши слушатели. В студии Радио Логос я Елена Истомина, и мы продолжаем программу из цикла «Разговор с мамой Ларой». Лариса Ивановна Свиридова, врач-педиатр, семейный психолог и автор сайта «Мама Лара» снова у нас в гостях. Здравствуйте, Лариса Ивановна.
Здравствуйте.
Сегодня тема нашей беседы звучит так. Аборт, постабортная депрессия, кризисы супружеских отношений, влияние на детей, рожденных после аборта. В прошлых наших программах мы говорили о том, как подготовиться к беременности, что делать, если беременность не наступает. Совершенно понятно, что речь шла о желанной беременности. Сегодня же разговор о противоположном. Женщина имеет возможность забеременеть, беременеет, но этого вовсе не хочет и решается на аборт. Почему возникает такое решение? Какие обстоятельства, на ваш взгляд, толкают женщину, а порой даже обоих партнеров на такой шаг?
Это вопрос, конечно, в каждом конкретном случае уникальный, как сама жизнь каждого человека. Но если говорить о тенденциях, которые существуют в нашем обществе, это, конечно, неправильные ориентиры у молодых людей, потому что все-таки чаще всего делают аборты молодые женщины, которые еще не очень понимают в жизни. Так вот, эти ориентиры на то, что нужно сделать первым делом, да, то есть это сильно вкладывается в детей, и вот это вот что нужно сделать первым делом, там нет детей, там учеба, там материальные ценности, там встать на ноги, дети — это вот только потом. И часто бывает, что вот просто срабатывает то, что я еще не готова. Это преждевременно, это невозможно, мне нечем кормить ребенка, мне самой еще столько нужно задач решить. Мне папа с мамой так рассказали, что я должна закончить вот институт, да, там, или училище, а я сейчас и так у них на шее сижу, а теперь еще и с младенцем, да. Вот эти все штуки, конечно, они работают. И, к сожалению, видите, вот этот страх перед матерью, которая не поддержит, и перед отцом, да. Угу. Часто тоже бывает. Я вот, к сожалению, сейчас была в Москве тоже на соборе, и там вот слышала одно сообщение. Есть прям в Москве, конечно, побольше всяких волонтерских движений, и в том числе есть мощное достаточно волонтерское движение, которое призвано защищать вот эту жизнь. И там, понимаете, там все делается очень по-современному, там прям сидят эти волонтеры и выискивают в соцсетях женщин, которые обращаются, как написала, поделиться.
Крик души,
да? И вот они, когда видят этих, они начинают с ними вот пытаться в контакт вступить там, вот в соцсети, и начинают ее потихонечку пока сначала останавливать, очень много поддержки дают, да, и потихоньку, и они спасают 50 жизней в месяц. И вот там, там же они не просто так разговаривают, они расспрашивают и видят вот эти причины. И это очень, сейчас я скажу, очень горькую вещь, очень часто женщину отправляет на аборт ее мать. Поэтому вот в чем причины. Вот и в этом тоже. Ну и, конечно, мужчина, мальчик, парень, молодой, он пугается, он не готов. Ему тоже мама с папой рассказали, кому и что он должен. Ведь очень часто у нас воспитание идет тоже перекошено. Смотрите, родители дают ребенку много чего для одной цели, чтобы он, переполнившись их заботой и тем, что они ему дали, потом мог отдавать это своим детям. А у нас как часто воспитывается? Мы тебе дали, а ты нас будешь кормить. Мы столько в тебя вложили, ты должен соответствовать нашим вложениям. Да? Это очень сильно давит, это очень сильно диктует часто очень такие ошибочные действия, как абортирование детей.
А вот вы про волонтеров сказали, это православное какое-то движение?
Да.
И вот получается, что православная церковь, да, сейчас прям, как говорится, звонит во все колокола, призывает правительство, да, к запрещению абортов, создает различные движения, акции.
Насколько я знаю, не запрещение, а хотя бы перевод их в платные, да, вещи. То есть чтобы государство хотя бы не оплачивало эти вещи, чтобы хотя бы человек вставал один на один с пониманием, что это только его ответственность.
Чтобы более трудно это было сделать, да? Но мы также видим, что и правительство кое-что делает для повышения рождаемости. Это, в частности, вот материнский капитал, который постоянно хоть немного увеличивается, и введение в поликлиниках должности предабортного психолога. Вот как вы вообще считаете, эти шаги помогают Изменилась принципиальная ситуация с абортами в последнее время или нет?
Нет, ну там прям статистика, она видна, что их стало меньше, но их еще чудовищное количество при всем при этом, да. Что помогает? Лучшая контрацепция, может быть, помогает тому, что абортов не стало меньше. Потому что показывали тоже нам эту статистику, когда просто беременности стало меньше, понимаете? Mm-hmm. То есть с помощью контрацепции беременность не наступает, поэтому не случается аборт. Mm-hmm. Вот эти, знаете, действия, я сама работаю в той самой клинике, где занимаются бесплодными. Это, кстати, я считаю большим нарушением, когда в одном и том же отделении борются за то, чтобы женщине помочь забеременеть, и в этом же отделении эти же врачи делают аборты. Ну, то есть это вообще неприемлемо. Ни с какой, ни с психологической, ни с духовной точки зрения. Нельзя одной рукой убивать, другой рукой оплодотворять. Это зло большое. Но, тем не менее, в этой клинике была одна доктор, гинеколог, православная, которая настаивала, ну, то есть она вообще не брала женщин, которые приходили, то есть это, на ресепшене знали, все администраторы знали, что к ней с вопросом абортирования беременности не записываем. Она не берет таких женщин. Но случались периоды, когда некому, и к ней все равно посылали. И вот к нее приходили всегда женщины. Mm-hmm. Ко мне как к психологу. От остальных врачей не приходили, потому что есть возможность написать расписку. Я отказываюсь, ставится подпись, роспись и все. Поэтому насколько это вообще действенно, ну, под сомнением. И я так скажу, что, вы знаете, когда я работала с беременными, мне как психолог, да, мне казалось, что это очень сложные женщины. Когда я стала работать с бесплодными женщинами, я думала, что вот уж сложнее, наверное, вот я понимала, что это, ну, большая сложность психологическая. А когда я сидела на приеме с женщинами, которые решили сделать аборт, я поняла, что вот они находятся в такой точке своей жизни, вот перед преступлением этим, да, и они в таких защитах, потому что они иначе не могут. Они приняли это решение, им надо закрыться от всех, что они уже не... Ну, то есть это неимоверная задача, да? Поэтому, как мы с вами говорили про профилактику, это лучше профилактировать. Вот биться уже за... Ну, видите, удается вот этим mm-hmm. людям, волонтерам все равно как-то найти этот способ.
Ну, все же, допустим, рассмотрим ситуацию, если женщина решила на аборт, да, никого не послушала. С точки зрения православия это тяжкий грех, аборт, убийство. А вот с точки зрения психолога, что происходит чаще всего с женщиной после аборта в ее отношении к самой себе, в ее отношениях в браке?
Как после каждого преступления совершенного, потому что в психике же, в нашем бессознательном, все по правде.
То есть даже если она не осознает, что это
да.
преступление?
Бессознательное mm-hmm. отслеживает это. Как убийство.
Совесть.
Ну вот, если сейчас просто в терминологии говорить психологической, классической психологии. Вот в бессознательном это убийство, да, это преступление. И начинается разворачиваться острое горе. Но оно не может пройти, опять же, ну, это убийство, это потеря колоссальная. Женщина не просто убивает, она убивает своего ребенка, свое будущее, свои надежды, свои мечты. И разворачивается процесс не просто острого горя, а осложненного острого горя, потому что одно дело, когда убили твоего ребенка или когда он погиб, да, ты в этом не участвовала. Психика тогда...
То есть есть кто-то виноватый.
Ну, да? И она просто не отягощена mm-hmm. вот этим колоссальным чувством вины. И она может прожить это горе. Да, оно проживается не меньше, чем за год. Ну, да, там, да, это сложно. Но принять, в конце концов, прожить, простить, отпустить, да, и жить новой жизнью, новыми историями и любовью, и там, рождением других детей. А здесь такая происходит осложненность и зацикленность часто. И женщина не может пережить этого горя. И это все бессознательно. И это все очень часто женщина просто вот в эту длительную депрессию впадает, даже не понимает, о чем. Рушится брак почему-то. кажется, что это из-за того, что перестали друг друга понимать, перестали друг друга там, ну, что-то вот такое произошло, кто-то кому-то изменил, да. А на самом деле это просто непрощение себя и мужа, который в этом участвовал, да, не остановил, не забрал оттуда, да, там, не запретил этого, да. И вот начинают эти разрушительные процессы идти. Это очень тяжелая история.
А вот на детях, которые уже есть в семье на момент аборта, или на тех, которых женщина все-таки решит родить после этого, как-то влияет данная ситуация? Или она все-таки остается вот в душе этой женщины?
Я обязательно отвечу, честно отвечу, но мне бы очень хотелось поддержать вообще женщин, которые сейчас нас слушают. Потому что очень мало кто в современном мире проходит путь вот без этого. Вот мало кому посчастливилось так прожить жизнь в современном мире, не совершив это преступление. И я бы не хотела сейчас женщинам этим делать еще больнее, понимаете? А сейчас то, что я скажу, оно может очень сильно ранить. И мне очень хочется всех вас поддержать, дорогие мои слушательницы, потому что то, что с каждой из нас происходит, это последствия вообще всех тех ужасов, которые происходили с нашими мамами, бабушками, прабабушками в прошлые годы. Понимаете, мы здесь, ну, нельзя, понятно, что этим все простить, да, но объяснить можно, понять можно, что и воспитание, и то, что произошло раньше, оно не может в нас не прорастать, да, чем-то, и такими поступками тоже.
То есть вина только не в одной женщине?
Не в одной женщине. Это боль, это беда вообще вот поколения. Это то, что мы имеем, то, чем мы расплачиваемся, и этими поступками за то, что происходило в нашей стране в прошлом столетии. Мы рассчитываемся этим. Это то, что в Библии написано, 7 поколений будет, да, как бы вот страдать после каких-то... А тут вся страна, нет семей без преступников, которые кто-то кого-то не посадил, не убил, не... Понимаете, да, о чем я говорю? Поэтому... Если говорить о детях, да, это очень травматично. Да, понимаете, когда кота везут на кастрацию, дети знают об этом и страдают. Потому что родители показывают пример того, что можно вот этого лишить животное, да, живое существо. Хотим, сделаем так, хотим, сделаем по-другому. А уж, конечно, когда мать идет убивать ребенка, ребенок, который остается дома, он на бессознательном уровне отслеживает это, и он не может не страдать.
Состояние
матери. Он не может не бояться, он не может не ужасаться этого. И это травматично. Конечно, это влияет и на рождение будущих детей, на их становление, потому что мать, часто испытывая вину перед тем ребенком, которого она не родила, дает вот этому рожденному ребенку чрезмерно много, например, да, избаловывает его. Или она ожидает от него, что он проживет вот такой двойной жизнью за себя и за того парня, которого там не стало, да. Но это все, понимаете, это решается на самом деле. То есть это можно вытаскивать из бессознательного, это можно изменять. Это вот как раз то, что можно, с чем можно разбираться на приеме у психолога и корректировать дальше свою жизнь, свое поведение, свое воспитание детей. То есть это не, знаете, вот есть такие вещи, которые еще усугубляют проблему. Когда мы скажем чего-нибудь такое, ляпнем, а люди потом страдают.
Ну вот. Да, мне кажется, это очень важно донести, что, как вы сказали, это все решается. Если у кого-то, допустим, нет средств идти к психологу, может быть, почитать какие-то книги, да, конечно. Или пойти к священнику, если это верующий человек, и там решать эту проблему с духовником.
Конечно, конечно.
Ну а вообще вот это чувство вины, если его правильно не загасить, вовремя не остановить, тоже, наверное, какие-то проблемы несет.
То есть, ну, конечно, потому что это чувство вины. Вот я на одной из передач же рассказывала вам историю про женщину, которая прибегла потом к помощи суррогатной матери, которая не могла себя простить. 20 лет не могла простить себя за сделанный аборт и не могла забеременеть. Это было ее, она так рассчитывалась, она себя так наказывала. Ну, то есть есть такая тоже неосознанная проблема, как наказание себя. Вот ты сделала это, и не имей теперь. И на сознательном уровне человек стремится платить деньги, а на телесном уровне лишает себя этой возможности. Последствий очень много. Вот чувство вины, понимаете, это такая тема, с которой я разбиралась. Хорошо, когда ты берешь на себя ровно ту вину, которая принадлежит тебе и только тебе. Когда ты взял вот только вот эту часть, это тебя сделало сильнее, потому что ты больше никогда так не сделаешь. Ну, то есть, если ты взял и осознал, mm-hmm. и принял. А вот если ты берешь чужую вину на себя, это тебя разрушает. А тут, смотрите, мы говорили, что аборт – это зачастую решение женщины под влиянием многих факторов и многих людей, которые ее окружают. И надо всем раздать свое, понимаете? То есть все поучаствовали. И каждый должен нести свое. Вот если так, если все раздали и взяли только свое, тогда это можно все пережить.
Спасибо, Лариса Ивановна, за такую полезную беседу. Хотя немного грустную, конечно, сегодня тему мы выбрали, но все же спасибо вам большое.
Спасибо и вам, что пригласили меня, что дали высказаться. Это одна из самых болезненных тем, и она очень непростая. К ней нельзя подходить вот так вот. Вот тут черное, а тут белое. Угу. Вот здесь вот святые многодетные, а здесь вот все. Грешницы, которые теперь никогда в жизни ничего там не получат и не достигнут. Так нельзя ни в коем случае. Поэтому спасибо вам, что позвали, спасибо слушателям, что выслушали.
Ну, а я хотела бы процитировать слова из доклада Владыки Тихона. В 2016 году был круглый стол в защиту жизни нерожденных детей, на котором он сказал: «Если человек понимает, что жизнь – это величайший дар Бога, что таинство рождения в мир человека предшествует таинство зарождения новой жизни, тогда человек будет ответственно относиться к начинающейся в утробе матери жизни человека». Всего вам доброго, дорогие друзья. До новых интересных встреч на радио «Логос».